На прошлой неделе мы окончили разбор книги Деяний 5 главой. Сегодня мы начнем разбор 6 главы. В первых 5 главах мы видели, как была основана церковь в Иерусалиме. Также в этих первых главах, начиная с 4, мы увидели первые попытки врага уничтожить церковь. Но несмотря на все, в течение этого короткого времени церковь феноменально выросла. В Иерусалимской церкви насчитывалось не менее 6-7 тысяч членов. Однако до сего момента только Иерусалим и окрестные города были евангелизированы. Начиная с 8 главы, мы видим, как церковь пересекает границы столицы и ее окрестностей и распространяет свои пределы в Иудее и Самарии. Но это произошло только после сильного гонения, начавшегося после убийства Стефана. В промежутке между 5 и 8 главой происходит два важных события. Трение внутри церкви и как церковь разрешила эту проблему и убиение Стефана. Стефан был первым мучеником церкви. И вот сегодняшней беседой мы начинаем разбор 6 главы. Кстати, здесь мы первый раз встречаемся со Стефаном, первомучеником, но с ним мы познакомимся поближе немного позже. Сперва давайте посмотрим на случай, происшедший в Первоапостольской церкви, который мог бы причинить ей большой вред, если бы возникшая проблема не была бы немедленно разрешена. Это событие может многому научить нас. Поэтому сегодня мы хотя бы вкратце рассмотрим первые 7 стихов из 6 главы. Но в первую очередь давайте прочтем этот текст. В те дни это относится к тому, что было сказано в конце 5 главы, где сказано о том, как апостолы всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. И вот в эти дни, когда умножились ученики, произошло у эллинистов, это евреи, которые говорили на греческом языке, ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвавши множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, избранных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим на эту службу. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И то, что проблема была удачно разрешена, мы видим из 7 стиха. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Обратите внимание на то, что в то время, когда умножились ученики, то есть во время огромного успеха дела Божия, возникла эта проблема. Молодой церкви грозит новая опасность. Не извне, а изнутри. Не думайте, что во время успеха и обильных Божьих благословений враг душ человеческих спит. Нет. Незаметно он подкрадывается, когда нам и в голову не приходит, что он может причинить нам какой-нибудь вред. Как это возможно? Ведь победа Господня, души обращаются к Господу, у нас пробуждение. Но, возлюбленные, как раз такое время очень опасно для церкви. В данном случае, как раз в период большого успеха, враг сеял семена раздора, подозрения и недовольствия. И в церкви начался ропот. Совершенно возможно, что вдовицы, о которых мы прочли в нашем тексте, вообще не были пренебрегаемы. Возможно, что подозрение скорее было плодом воображения, чем действительностью. Однако это не делает проблему менее опасной. Начался ропот. Вот что важно. Ропот о том, что, мол, вдовицы евреев-иностранцев, раньше живших в других странах, а теперь поселившиеся в Иерусалиме и говоривших на греческом языке, а не на еврейском, были умышленно пренебрегаемы. Совершенно возможно, что причиной недоразумения был язык, тот факт, что они говорили по-гречески, а не по-еврейски. Одни не совсем понимали других. И вот эта ситуация стала угрожающей для всей церкви. Заметьте, что враг использовал эти обстоятельства, чтобы повредить церкви изнутри. И как церкви отбить эту новую атаку врага? Если такая проблема могла возникнуть в первоапостольской церкви, которая горела огнем Духа Святого, пламенела любовью Господней к погибающим душам, то не думайте, что это исключено в наших церквах. Это только напоминает нам слова апостола Павла. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Да, их постигло искушение, не иное, как человеческое. Но благодарение Господу есть победа, есть выход из таких положений. И это как раз то, чему учит нас этот случай из жизни церкви, состоявшей из людей, подобных нам, состоявших из грешников, искупленных кровью Иисуса Христа. Как разрешили они эту проблему? Они мудро разрешили ее, и принятое ими решение стало новым импульсом в деле Божьем, стало новым толчком, который привел к большому пробуждению. Так что Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. И поверьте мне, дорогие друзья, когда священнослужители начинают каяться и обращаться к Господу, то это действительно пробуждение. Но помимо всего, ознакомившись как следует с этим событием, мы увидим, что когда мы правильно решаем наши проблемы в Духе Христовом, будь это проблема церковная, семейная или личная, разрешается не только эта проблема, но одновременно разрешаются и другие, о существовании которых, возможно, мы даже и не подозреваем. Да, когда мы во всех путях наших, как говорит Слово Божие, познаем Господа, тогда Он неизменно не только дает победу возникшей ситуации, но с ней Он дает целый ряд других побед. Господь дает победу, да еще и с добычей, слава и благодарение Ему. Давайте посмотрим, как поступают в такой ситуации люди, исполненные Духа Святого. Когда между членами церкви существует разного рода трения, подозрения и разногласия, как легко в таких обстоятельствах поступить неразумно? Сказать резкое слово, обвинить других, оправдать себя и так далее. Вот именно в такой ситуации можно узнать, кто действительно исполнен Духа Святого. Недостаточно говорить, что, мол, я исполнен Духа Святого. Тот, кто действительно исполнен, поверьте, никогда не скажет этого. Но факт исполнения обязательно проявится в действиях такого человека. Человек, исполненный Духа, поступит мудро. Исполнение Духа и мудрость неразрывно связаны. Вы заметили, какие были предъявлены требования к семи служителям, которых церковь должна была избрать? Они хотели доверить служение людям изведанным, исполненным Духа Святого и мудрости. Да, человек, исполненный Духа, будет исполнен и мудрости. О, как необходимо постоянно быть исполненным Духа Святого! Дорогие мои, это должно быть нормальным состоянием каждого чада Божия, а не исключительным, как некоторые думают. Как это важно, дорогие друзья! Все мы испытали на себе, как порой бывает трудно поступать благоразумно, когда наши обстоятельства осложняются, и мы попадаем в неприятные ситуации. Если рассчитывать на себя, на свою мудрость, то это обязательно кончится тем, что мы постараемся сделать все, чтобы оправдать себя. И только Дух Святой может помочь нам превратить такую ситуацию в победу для Христа, поступить великодушно, по любви, не ища своего. В те моменты, когда с нами поступают несправедливо, очень легко разгорячиться, сказать резкое слово. В данном случае ропот эллинистов о пренебрежении их вдовиц, так это было или нет, фактически был направлен в адрес апостолов. Вина падала на них. Они стояли во главе и поэтому несли ответственность. Они занимались этим делом, как сказано во второй главе, разделяя всем, смотря по нужде каждого. Служение в церкви при быстро растущем количестве членов ее не было еще организовано. Так что апостолы должны были и служить словом, и следить за материальным благополучием ее членов. И вот когда произошел у эллинистов ропот, то, конечно же, их недовольствие отразилось на апостолах, что, мол, они несправедливо поступили, что они проявляли лицеприятие и лучше относились к палестинским евреям, потому что сами были из палестинских евреев. Как же поступили апостолы вот в этой ситуации? С их стороны не слышно никаких самооправданий или обвинений. Нет, в Духе Христовом они немедленно принялись искать пути к разрешению этой проблемы. Во-первых, они созвали всю церковь. Заметьте, что не было поручено решить этот вопрос какому-нибудь комитету, нет. Это было делом и решением всей церкви. Насколько нам известно, это было первое деловое собрание молодой церкви. В наши дни как много вопросов решается одним человеком или несколькими людьми, а церковь должна принять их решение. Не так поступила Первоапостольская церковь, несмотря на то, что в этой церкви было несколько тысяч членов. Решала вся церковь. И как поступили апостолы на этом деловом собрании? Вы обратили внимание на то, что вместо того, чтобы кого-нибудь обвинять в возникновении проблемы или оправдать самих себя, апостолы берут вину на себя. Они осознали, что при таком феноменальном росте дела Божие они не подумали о необходимости разделить ответственность в служении. «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, говорят они, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Видите, поступая по Духу Христову, они удивительно мудро решают вопрос, который мог бы стать серьезной проблемой. Это было чудным разрешением возникшей проблемы, но в то же время и другой проблемы, которая касалась их личного служения. Они обнаружили, что начало страдать их основное служение, то есть проповедь слова. Они поняли то, что, возможно, раньше им и в голову не приходило, что они не в состоянии сами все делать. И теперь настало время разделить обязанности и ответственность в служении. Мы должны сосредоточиться на том, говорят они, что Бог поручил нам в первую очередь, а Он поручил служить Словом и не пытаться все делать самим. Нужно найти других квалифицированных братьев, с которыми мы сможем разделить обязанности. Принять такое решение и при том сделать это великодушно нелегко. Человеку свойственно держать власть в своих руках, самому контролировать все и не делиться с другими. Это естественно. Но человек, исполненный Духа Святого, поступает иначе. Он в первую очередь заинтересован благом дела Божия, а не тем, что выгодно для него лично. Это и есть мудрость, о которой говорит апостол Яков в своем послании. Это мудрость, сходящая свыше. Во-первых, она чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. Посмотрите, как ярко выразились все эти качества божественной мудрости, исходящие свыше, у апостолов, когда они решали возникшую проблему. Да, этот вопрос указал апостолам на то, что сперва казалось им незаметным, а именно, что другие дела все больше и больше заполняли их и без того занятую жизнь. Так что в результате служение словом, которому призвал и Господь, начало страдать. И это привело их к твердому решению пребывать постоянно в молитве и служении Слова. Дорогие друзья, поступаем ли мы так? Занимаемся ли мы тем делом, который Бог нам поручил? Или мы позволяем себе отвлекаться другими делами, которые Бог нам не поручил, а поручил другим? О, сколько проблем порождает наше нежелание пребывать в том призвании, в котором призвал нас Господь. Вы помните, в Ветхом Завете говорится там об одном воине, которому было поручено ответственное дело, одно только – охранять взятого в плен противника. Об этом мы читаем в 20 главе 3 книги Царств. На него была возложена эта ответственность. И случилось, что пленный удрал. Когда царь спросил его, как это произошло, то слушайте, что он ответил. «Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало». Да, перед воином была одна задача, у него было одно дело, одно единственное поручение – стеречь человека, взятого в плен. Это все. Но это было поручение царя, и поэтому было самым важным занятием воина. Так что от него требовалось только одно – верность. Однако он увлекся другими делами, так что пленный воспользовался возможностью и незаметно ускользнул из рук охранника. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. Что случилось? Воин пренебрег поручением царя. Он совершил преступление. Ропот греческих евреев и обвинение в адрес палестинских евреев послужил для апостолов сигналом об угрожающей опасности пренебрежения их главным занятием, поручением самого Господа проповедовать Слово. Но их мудрые действия при разрешении этой проблемы принесли и другой добрый результат. Были выделены два важных служения в Церкви Христовой – служение Слова и служение при столах, то есть практическое служение, связанное с материальными нуждами членов Церкви. Здесь следует сделать важное замечание, дорогие друзья. Мы склонны считать, что первое служение – служение Слова, святое, и оно достойнее второго. Но Слово Божие не так учит. Всякое служение, которое совершается во имя Христа – свято. Даже чаша холодной воды, поданная ради Христа, не менее свята, чем, скажем, проповедовать слово перед многотысячной толпой. Возлюбленные, всякий труд Божий свят, и исполнение его во всех деталях необходимо и важно. Каждый член тела Христова имеет свой дар или дары от Господа, имеет свое особое призвание. Вы помните, как в послании к Коринфянам сказано, что Дух разделяет каждому особо, как ему угодно. В этой же 12 главе, в первого послания к Коринфянам, апостол Павел дальше говорит, «Тело не из одного члена, но их многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если мы верим, что это действительно так, как говорит Слово Божие, то нам следует делать то, что Бог нам назначил. Если Бог назначил нам быть рукой, то какой смысл быть шеей? Возлюбленные, чего требует от нас Бог? Успеха Известности? Нет. Он требует от нас верности. И если мы верны тому призванию, которому Он призвал нас, то это и есть успех в глазах Божьих. Слово Божие говорит, оставайся в том призвании, в котором призвал тебя Господь. Да, будем помнить, что перед Богом каждое дело, которое Он поручает нам, свято, и Он вознаграждает нас за верность этому делу. Посмотрите, дорогие друзья, какие были предъявлены требования к братьям, которым было поручено ежедневно раздавать нуждающимся то, в чем они испытывали необходимость, то есть в области материальной. Главным образом их служение заключалось в исполнении физических и материальных нужд верующих, чтобы нуждающиеся имели пропитание и одежду, кровь и прочее. Какие же были предъявлены требования к избранию на это служение? Не менее, чем к тем, которые служили Словом. Конечно, первым условием было то, чтобы они были верующими. Другие не имеют ни права, ни удела в деле Божьем. Им не позволено было вмешиваться в дела Церкви Христовой. Но помимо того, они должны были иметь доброе имя, хорошую репутацию. Верные свидетели Христовы, примерны во всем. Притом они должны были быть исполненными Духа Святого. Дорогие мои, это не только требования, предъявляемые к служащим Слово. Оно неизменно для каждого духовного служения. Это требование о необходимости быть исполненными Духа Святого еще раз подтверждает, что у Бога нет второстепенных служений. И дальше сказано, что эти братья, избранные для служения при столах, должны были быть исполненными мудрости. А это включает и практичность, и тактичность. Заметьте, дорогие друзья, мудрость, практичность и тактичность при избрании этих семерых новых служителей. Ропот начался среди эллинистов, евреев из других стран, которые преимущественно говорили по-гречески. И кого избрала церковь? 6 из 7 были эллинисты и 1 обращенный из язычников. Имена всех этих братьев были греческими. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай. Видите, какое великодушие! Они не избрали палестинских евреев, но тех, чьи вдовицы якобы были пренебрегаемы. Теперь не будет больше повода для ропота. Причина для каких-либо подозрений удалена. И вдобавок ко всему этому, апостолы теперь могли постоянно пребывать в молитвах и служении Слова. Иначе говоря, они могли полностью сосредоточиться на служении, к которому они были призваны. И 7 стих подтверждает, что церковь и апостолы поступили в полном согласии с волей Божией. Я еще раз прочту 7 стих. После того, как они помолились и возложили руки на 7 избранных братьев, сказано, «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Да, то, что началось ропотом, закончилось полной победой для Царствия Божия. Они не позволили врагу использовать возникшие трения, но сразу взялись за решение этой проблемы. Они решили ее в силе Духа Святого и с мудростью свыше. Мой брат или сестра, может быть, тебя тяготит подобная проблема. Возможно, между тобой и твоим братом или сестрой возникла неприятность. Мудрость Божия велит немедленно с помощью Духа Святого пойти и примириться. Возьми вину на себя. В таких случаях трудно согласиться, что вина была односторонней. Смирись, будь мудр, и ты увидишь, как такой поступок с твоей стороны откроет тебе окна небесные, и Господь так благословит тебя, что у тебя будет единственное разочарование, что ты раньше не поступил так. А если ты, мой дорогой друг, не знаешь Господа, то знай, что Господь всегда готов принять грешника, который признает себя виновным перед Ним и желает Его прощения. Почему тебе не поступить разумно и не отдать свое сердце Иисусу Христу, исповедовать свой грех и покаяться перед Ним сейчас? Не откладывай это решение, наиважнейшее из всех решений. Пусть Дух Божий поможет тебе в этом сейчас».